Здравствуйте, товарищи! Сегодня хотелось бы поговорить о книге Олега Валерьевича Соколова «Первая итальянская компания Бонапарта 1796-1797 годов». Во-первых, с чего это вдруг нам надо читать, и нам интересно читать, про вражину Наполеона I Бонапарта? Да еще и про его какую-то далекую итальянскую кампанию в конце 18 века, когда он даже еще императором не был и даже не был первым консулом. Дело в том, что Наполеон оказал серьезнейшее влияние, в том числе и на российскую историю. Не будем забывать, что вот эта эпоха с 1796 по 1815 недаром называется эпохой Наполеона. Но заметьте, не герцога Веллингтона, не Александра I, а именно Наполеона. Ну, потому что что делать? Самой яркой фигурой политики того времени был именно Наполеон Бонапарт. И, конечно же, если говорить о нем, мы всегда приходим к его печально знаменитой войне 1812 года, с которой, собственно говоря, и началось его падение. Ну а гений, военный гений Наполеона выковывался именно там, на севере Италии, в 1796-1797 годах, когда он, как я повторюсь, не был еще ни императором, ни первым консулом, был просто юным генералом. И не поняв, в каких условиях он отточил и проявил свой талант, свой гений полководца, который всколыхнул весь мир, без преувеличений. Вот мы не поймем, собственно говоря, с кем мы сражались, что это был за человек. А кампания интереснейшая, потому что только что, вот буквально только что отгремела Великая Французская революция. На смену революционному правительству пришло правительство директории. При этом все соседи, которые только могли, откликнулись на призыв свергнутого короля Людовика и пошли воевать с революционной Францией. И, казалось бы, шансов-то никаких у нее не было, потому что она была буквально вся в кольце врагов. От Англии до Пруссии, от Саксонии до Испании и королевства Сардинии. Вся эта армада ополчилась на революционную Францию. Ополчилась, кстати, и Россия. Правда, умная императрица Екатерина II только выказывала недовольство, что эта революция – это очень плохо. Ну и понятно, что Европа исчерпала лимит на революции. Поэтому вот эти вот попытки жалкие, нужно, конечно, сразу задавить. Но, будучи прагматичной женщиной, Екатерина Великая какие-то практические шаги предпринимать не совсем спешила, прямо скажем. Поэтому разбирались в Европе с молодой Французской республикой европейские же монархии. Да, я скажу сразу еще раз, что на первый взгляд у Франции не было шансов, ее должны были раздавить буквально в течение месяца, много, двух-трех. Вот новый революционный порыв и новая организация общества дали такой толчок, в том числе и французской военной силе, что за короткое время под ружьем оказалось около миллиона солдат. Это небывалое дело для мировой истории того периода. Таким образом, одна страна смогла отбиться буквально на всех фронтах и перейти местами в решительное наступление. Правда, конечно, как мы понимаем, резкие мобилизационные усилия на долгом периоде времени не могут продолжаться, спринтом бегать долго нельзя, и на какой-то момент революция выдохлась, по крайней мере, во внешнем своем проявлении. Как я уже сказал, революционное правительство сменило правительство директории, всем стало сразу понятно, ну или не сразу, но, по крайней мере, быстро стало понятно, что революция – это буржуазная, то есть в интересах класса буржуазии, а отнюдь не всего французского народа. Ну и французский народ, который находился в армии в это время, как-то потерял энтузиазма и начал в том числе массово дезертировать. Началось разложение армии, хотя, конечно, не принявшей катастрофических масштабов. Вот, но в это время на юге Франции, на границе с Сардинским королевством, он же королевство Пьемонт, Вот там назревала очень сложная обстановка, потому что король Пьемонта был очень близким родственником свергнутому королю Людовику, активно, активнейшим образом выступал за подавление революционных движений Франции, и именно туда прибывает молодой генерал Бонапарт. Когда я говорю «молодой», я это имею в виду. На момент принятия командования всей итальянской армии, то есть французской армии, работавшей на итальянском направлении, Наполеону Бонапарту было 26 лет. Люди тогда, конечно, взрослели серьезно раньше, чем сейчас, но все-таки главком в 26 лет – это, прямо скажем, круто. Бытует мнение в историографии, причем в историографии еще 19 века, которая вот берет начало прямо оттуда, из наполеоновских войн, что Наполеон был просто беспринципный карьерист и поехал в Италию делать карьеру. Ну, конечно, Наполеон был немного карьерист, потому что если бы он не был карьерист, он бы в 26 лет генералом не стал. Но воевать в Италию он поехал не только по карьерным соображениям, потому что Наполеон в это время был командующим внутренними войсками Франции, то есть тем корпусом, который стоял в Париже, буквально в самом сердце страны. И только что его пушки, напомню, что Наполеон был артиллеристом, только что его пушки разгромили роялистское, то есть промонархическое восстание, именно после чего Наполеон получил звание бригадного генерала. И, в общем, карьера тут уже сложилась, потому что лучше всего карьеру делать, вы понимаете, в столице. И Наполеон, вместо того, чтобы остаться в столице, выезжает в очень неспокойный, прямо скажем, крайне непростой театр военных действий в Северную Италию, принимая чин главнокомандующего. И вот обо всем об этом рассказано в книжке Олега Валерьевича Соколова. Кто такой Олег Валерьевич Соколов? Это автор, который в представлениях знающим людям не нуждается. Ну, так как я уверен, что у нас не все с ним знакомы, не все читали его книжки, представлю этого человека. Олег Валерьевич Соколов – это ведущий специалист по истории наполеоновских войн в мире. Когда я говорю «в мире», я совершенно не преувеличиваю, не шучу, это так оно и есть. Потому что в свое время, когда французское телевидение снимало фильм о египетской кампании Наполеона, главным историческим консультантом во французском телевидении был Олег Валерьевич Соколов, потому что во всей Франции нет ни одного специалиста по истории Наполеона его уровня. Хотя там есть масса хороших специалистов. За заслуги перед французской историей Соколов получил орден почетного легиона. Кроме того, что очень важно, Олег Валерьевич Соколов – это основатель движения военно-исторической реконструкции вообще в России. С 1976 года у нас существует ассоциация любителей наполеоновской эпохи, которая потом превратилась в военно-историческую ассоциацию России, из которой, собственно говоря, выросли все реконструкторы, которые вообще у нас есть в России, а придумал их вот он, по крайней мере, на нашей территории. То есть человек разбирается в изучаемой, излагаемой им эпохе далеко не только как кабинетный ученый, хотя, повторюсь, кабинетный ученый совершенно замечательный, но и как практик, который буквально все города и веси, по которым прошла армия Наполеона, прошел сам ногами и копытами своего коня. Знает, как носить мундир, что такое бивачная жизнь, что такое поход, как выглядят регламенты, армейский артикул того времени в настоящей жизни. И, собственно говоря, когда мы читаем его книги, в том числе и эту, владение фактурой сквозит буквально между каждой строкой, между двумя каждыми строками. Вот о самой книжке. Издана она в 2016 году московско-петербургским издательством «Кардегардия», которое вообще работает на производстве книг по военно-исторической тематике, что, в общем, несложно догадаться, исходя из названия. Структурирована книга хронологически, то есть все начинается с описания революционных войн, Первая глава – «Война революции». Вторая глава посвящена как раз молодому генералу Бонапарту. Глава вторая – новый командующий. Глава третья описывает состояние итальянской армии до прибытия Бонапарта, к моменту его прибытия, что она из себя представляла, сколько там было людей, в каком она была состоянии, что было со снабжением. Это потрясающе интересно и потрясающе важно, потому что мы всегда привыкли читать, что вот пока не пришел Бонапарт, итальянская армия находилась в ужасном состоянии, это был просто какой-то уже полуголодный сброд, а не солдаты, ну, натурально банда, которую только Бонапарт смог привести в чувство и повести к победам. Тут же ведется рассказ о противниках, об австрийском главнокомандующем Болье и его армии, и о сардинской армии, которая опять же еще с 19 века принята в таком легендарном мифическом виде представлять как сборище каких-то замшелых старперов-ретроградов, которые ничего не знают, кроме линейной тактики, причем линейной тактики, которую выстраивают только на столе и на карте, двигая стрелки и фигурки, а когда оказываются в реальных боевых условиях, просто теряются и не знают, что же делать. И тут такой ловкий Наполеон их обойдет с правого фланга, с левого фланга и тут же всех победит. Это совершенно не так, хотя, конечно, свои недостатки и у австрийской, и у сардинской армии были, но это были профессиональные военные, хорошо обученные, неплохо укомплектованные, имеющие боевой опыт, возглавляемые очень толковыми военачальниками, которые, правда, конечно, до уровня Наполеона не дотянули. Вот, ну, об этом рассказано на документах в книге Соколова. Вот такие таблицы в главах о армиях приведены, где наглядно изложено, какое количество бойцов, в каких полках, каких батальонах было, какие номера батальонов, номера полков, имена командиров. Это вот у нас расписание австрийской армии на состояние 30 марта 1796 года. Это боевое расписание сардинской, то есть пьемонтской армии, а то же время. Итак, буквально по всем значимым событиям автор подводит нас через описание контекста, через описание местности, через описание противостоящих командующих к таблице с росписью сил. Буквально какой батальон против какого стоял, что происходило и почему это происходило именно так. Вот. И в главе 4 автор переходит, собственно, к описанию событий. Наступление Болье 10-11 апреля. Напоминаю, Болье – это австрийский командующий. Глава 5. «Моя знатность начинается с Монте-Нотте» 12 апреля. Это цитата из Наполеона самого, который говорит о первом выигранном сражении при Монте-Нотте. Монте-Нотте – это ночная гора, значит. Дальше. Глава 6. «Меллезима и Косерия» 13-14 апреля. Это, опять же, места на севере Италии, где были выиграны бои Наполеоном. Глава 7. «Дего» 14-15 апреля, глава 8 – Чево и Сан-Микелле, 16-19 апреля, глава 9 – Мондови, 21 апреля, глава 10 – Натурин, глава 11 – Кераско, глава 12 – Итоги. Собственно говоря, это список блестящих побед, хотя, конечно, со своими сложностями. Не нужно думать, что путь Наполеона был выслан розами, нет, это далеко не так, но, тем не менее, это вот список блестящих побед, в которых выковывался сначала стратегический, а потом и тактический гений Наполеона. Книга наполнена буквально вся цитатами, ссылками на архивные документы, причем, опять же, Олег Валерьевич Соколов ценен тем, для нас, как для читателей, тем, что он постоянно работает во Франции. Если мы неплохо, относительно неплохо, конечно, знаем публикации наших отечественных документов, посвященных тому времени, то французские документы нам, как правило, недоступны, потому что мы, как правило, опять же, не ездим в Париж покопаться в архивах. А Соколов как раз этим и занят. Ездит и копается. Блестяще знает французский язык, и поэтому грамотно переводит тексты, которые приводит в своих работах. Вот поэтому изложено все буквально со всех сторон. С итальянской стороны, с сардинской стороны, с австрийской стороны, с французской стороны, что, конечно же, важно. Затронуты, несмотря, опять же, на очень небольшой объем, 172 страницы, затронуты подробности самые неожиданные. Вот буквально начиная от сложности, которые встали перед будущим императором Наполеоном в нумерации бригад, которые оказались под его командованием, ну, напомню, из-за катастрофической убыли личного состава в итальянской армии, и не только в итальянской. То есть, это дезертирство, просто военные потери, болезни. Пришлось формировать так называемые полубригады, куда сводились остатки имеющихся соединений. Это называлось амальгамирование. Вот, например, знаменитая 21-я полубригада стала впоследствии не менее знаменитым, а может и более знаменитым 32-м линейным полком империи, который прошел буквально все значимые кампании, или, по крайней мере, большинство значимых кампаний Наполеона. И как теперь это называть, 21-й полубригадой или 32-м линейным полком, потому что это же напрямую взаимосвязанное соединение. Вот нам такие тонкости и сложности, в том числе, раскрыты в этой книге. Читать, несмотря на то, что это такое сочное научное произведение, именно научное, читать легко. Написано отличным литературным языком, читается натурально, как детектив или приключенческий роман, что особенно ценно, не просто основанный на настоящих событиях, а излагающий нам настоящие события так, как они происходили. Масса фотографий, сделанных в том числе и самим автором, по местам, где проходил Бонапарт. Масса портретов. Вот, кстати, Поль Баррас, член директории, фактически глава Франции своего времени. Вот он. Различные крепости, карты секретные. Словом, читать одно удовольствие. Такого количества информации по теме, наверное, вы нигде не почерпнете. Причем в очень небольшом объеме изложенном. Единственным недостатком, который я смог найти в этой книге, это очень странное издательское решение. Это вот такой маленький шрифт на страничках, собственно, где изложена сама фактура книги. Наверное, кегль 10, а то и 9. И при этом ссылки представлены вот таким здоровенным 14-м кеглем. Зачем это было сделано, я, честно говоря, не берусь судить. Но это, в конце концов, замечание по форме. К содержанию не относится, а содержание блестящее. Поэтому обращайтесь в издательство «Кардигардия», ссылка внизу. Приобретайте, читайте, дарите своим близким. Олег Валерьевич Соколов, первая итальянская компания Бонапарта, 1796-1797 год. Часть первая, битва за Пьемонт, будет еще и вторая часть. А на сегодня все.